Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, вспомнил я мультик о козленке, который умел считать до 10, и эту фразу «а он и меня посчитал». Ну, конечно, тут нужно считать не до 10, а до нескольких сот, ну, не до нескольких
миллионов.
До нескольких миллионов, да, это я про перепись населения российского говорю, она завершилась. Проходила с середины октября по середину ноября, то есть вот только-только закончилась. Итоги первого этапа будут опубликованы до 31 мая 2022 года, то есть ждать нам еще и ждать. Второго этапа, соответственно, до 31 декабря 2022 года. Но первые, так называемые, сырые результаты уже обсуждаются.
Да, действительно, между прочим, сроки не маленькие, то есть окончательные итоги будут подведены, ну, в сущности, через год, даже чуть побольше. Поэтому, в общем, времени на устранение всяких разных нестыковок есть. А и сами нестыковки, дело в том, что тоже появляются. Вот знаешь, я посмотрел на результаты, и несколько вот вещей я прям для себя так отмечал карандашком. Прям вот это меня шокировало, это шокировало. А вот, значит, самое интересное, что мне показалось, это то, что вот буквально взрывает интернет в эти часы, минуты, дни, скажем так, да. Значит, заявление прозвучало заместителя главы Росстата Павла Смелого, и он сказал, что по предварительным подсчетам на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%.
Вот оно как.
И я такой думаю, господи, как это может быть? Неужели у нас что-то случилось со статистикой? Но нет. На самом деле все в порядке, и достаточно понятно потом было его объяснение. Может быть, вот эту фразу за нее журналисты зацепились и сделали из этого, как наши коллеги любят и умеют, большую информационную бомбу. Но, тем не менее, есть определенный прогноз под каждую перепись, которую готовит Росстат. И вот этот прогноз, он, значит, оказался меньше, чем по факту людей, которые прошли перепись. Таким образом, если смотреть на этот прогноз, то переписали действительно больше 100% граждан, 100% населения России. Ну вот таким образом получаются эти цифры. Значит, и что еще о погрешностях вот такого рода может быть? Значит, опять же, вернемся к Смелову. Где-то недоучли мигрантов, где-то наших граждан, выезжающих за границу, где-то на отдельных труднодоступных территориях не были учтены все рожденные дети. Потому что малые народы Севера их не всегда вовремя регистрируют, кочуют, ведут традиционный образ жизни. Это я к тому, что вот какие могут быть статистические погрешности и что, в общем, этот год и будет делать Росстат. Ну, а кроме того, вот что касается 100% переписавшихся, кто-то мог переписаться дважды, жена заполнила за мужа, а муж за жену, опять же, говорит Смелов. Но я тут хочу сказать, что вот еще, значит, где-то встречался пример о том, что родители могли за совершеннолетнего сына студента, ну или там дочь-студентку переписать.
Дубли, да. не без этого.
И
конечно.
Вот как раз эти дубли, которые зачастую вручную приходится перебирать, их вот целый год будут считать. Так, еще одно, что меня очень удивило, учитывая, что год, скажем так, такой непростой с точки зрения эпидемиологической обстановки, пандемийный, да, госуслугами воспользовались для переписи 25 миллионов человек. Это чуть меньше 20% населения. Я думал, что будет больше. Потому что были сообщения, что не открывают люди двери переписчикам, что боятся различных вот всяких заражений в том числе. Я думал, больше. Пойдет, думаю, ну, наверное, половину точно.
Ну, если ты не открываешь двери переписчикам, не значит, что ты зайдешь на госуслуги и перепишешься там. Совсем не значит.
Вот. В общем, какой вывод из этого делает Росстат, что самым популярным способом передачи данных в ходе переписи стало традиционное общение с переписчиками за счет тех людей, которые вот ходили и по квартирам спрашивали. Я, кстати, посмотрел, 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров, организаторы переписи.
Целая армия. Политолог, кандидат исторического наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин у нас на связи. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Антон Викторович, подскажите, пожалуйста, вы-то переписались?
Конечно, и переписывался, и переписывал. Более того, был даже контролером на участке у себя в библиотеке.
Ого, интересно. То есть и в библиотеке можно было. Я просто смотрел, только в МФЦ были эти пункты. Значит, все-таки еще
нет,
где-то
не
были.
Нет, только. Были в библиотеках, были в школах, были даже в фитнес-клубах.
Ого.
Здорово.
Где?
Антон Викторович, вот у меня, наверное, главный вопрос. А зачем вообще человеку проходить перепись? То есть, ну, я могу еще понять государству, зачем это все проводить, да, статистика и так далее. Зачем рядовым гражданам это нужно? Есть у них какая-то мотивация или только сознательная позиция, на ней все держится?
Ну, не только же там на выборы ходить. Все-таки нужно показывать то, что мы часть единой страны. Мы граждане с позицией, которую готовы показывать и защищать. И важно то, что вопросы перемещения населения затрагивали самые разные сферы жизни человека, и многие, кто переписывался, они даже удивлялись. Говорили, а что за вопросы-то такие?
Вопросы действительно... Немного в шоке были. Вопросы удивительные. Я тоже, честно говоря, от этих вопросов в шоке. Но прежде всего, наверное, вопрос о доходах граждан. И основных, и дополнительных, и каких-то, может быть, неофициальных. Зачем вообще вот это в анкете нужно? Зачем так подробно пытаются узнать, на что мы живем?
Ну, доходы, которые можно было указать, они и так видны налоговой.
Да.
Поэтому, безусловно, про них лишний раз спрашивают чисто для формальности. Эти вопросы не стали индикатором для того, чтобы государство могло узнать социально-экономический показатель населения и вообще уровень дохода. То есть там же не было этого вопроса о том, каков у вас уровень дохода. Да, 50 тысяч, 20 тысяч или 300 тысяч. Такого не было. Вот. И, на мой взгляд, кстати, это немного неправильно. Вот. И, безусловно, то, что люди рассказывали, да, действительно, какие у них есть доходы. Вот, но, естественно, что указывали не все, вот, и указывают только основные.
Вы знаете, мне кажется, что здесь это к вопросу о том, насколько релевантны, скажем так, итоговые результаты, потому что, ну вот я, например, когда меня спрашивают, сколько вы зарабатываете, я всегда меньше говорю, мало ли что.
Ну, меньше не больше, но этого вопроса не было. И в любом случае, если бы... гражданин хотел показать то, что ему нужна дополнительная поддержка, льготы, социальная поддержка от государства. Он показывал ту сумму, которая реально бьется, то, что он получает, потому что это проверяется, да, через налоговую, и прекрасно видно через наши банковские счета, сколько мы получаем. Ну, вот, поэтому, безусловно, тут бы цифра перепроверялась, и действительно он бы мог получить эту поддержку.
Да, вот у меня еще один вопрос именно по содержанию анкеты. Зачем так подробно расспрашивалось о жилье, в котором мы проживаем? Ну, чуть ли не год постройки дома, материал стен, но откуда бабушки
кирпич,
знать?
Кирпич, камень, бетон, плита, да.
Да,
откуда? Баня и сауна у вас в квартире.
Да.
Вот его
зачем?
Здесь, опять же, увидеть то, как живут граждане, и даже для меня многие ответы жителей Москвы были весьма ошеломляющими.
Например?
Я, сам не из Москвы, да, я привык к площади квартиры там, 60 метров, как минимум. Вот. А когда мне говорят, что трое человек живет в 30 метрах квадратных, это считается нормально, ну, пардон, это совсем ненормально.
А вот вы говорите, что вы участвовали в переписи населения. Вообще, как народ реагировал на эту анкету и охотно ли шли, переписывались? Может быть, какие-то пункты хотели пропустить? Может быть, возмущение, невозмущение высказывали? Вот что было?
Смотрите, у меня был стационарный участок переписной. Соответственно, люди приходили добровольно на него. Вот.
А много таких людей было? Много таких людей было?
Ну, я бы не сказал, что много, я бы не сказал, но процентов 5-7 от общего числа, переписавшихся на участке, то есть посредством госуслуг, посредством переписчиков, которые ходили в каждую квартиру, 5-7 пришли на стационарный участок.
Угу. Так, и как они реагировали, увидев такую анкету с такими вопросами?
Сначала удивлялись, но отвечали нам все и не говорили так, что ой, это вопрос какой-то неправильный, я не буду отвечать. Нет, такого не было. Если человек пришел и начал отвечать, он отвечал на все вопросы.
А он обязательно должен был на все вопросы ответить, чтобы его посчитали или там можно было?
Нет, то есть от него этого не требовалось, конечно, но нужно было все равно анкетные данные предоставить по максимуму. Ибо если бы не было по максимуму, то это была бы ошибка уже при совершении переписи.
А вот смотрите, у меня еще такой вопрос, который лично мне покоя не дает. Если мы, законопослушные граждане, допустим, я переезжаю из одного города в другой, я что делаю? Я встаю на учет в МФЦ там или куда, я устраиваюсь на работу, подаю свои данные, я прикрепляюсь к поликлинике, подаю свои данные. Ну вот неужели этого недостаточно, чтобы меня как-то учесть в государственной структуре? Зачем еще нужна вот эта перепись населения? А если я недобросовестный гражданин, ну, я вряд ли буду открывать дверь переписчику, заходить на сайт госуслуги и оставлять данные, тем более там о своих доходах, если у меня баня где-нибудь во дворе.
Общий итог все равно будет сводный. Он будет сводный и от переписи, и от данных МВД, данных налоговых, данных пенсионных и так далее, то есть ЗАГСов и прочих организаций, которые ведут все-таки учет граждан. Поэтому общий итог, он будет сводный, и каждый будет учтен. И это важно, и важно то, что люди, когда все равно соприкасаются с самим форматом переписи, не понимают, потому что государство все-таки интересуется о том, кто же они, где же они, как они живут, как они думают, и какая у них самоидентификация. Кстати, вы упустили то, что именно по самоидентификации было больше всего вопросов в анкете.
Самоидентификация – это что вы подразумеваете?
Это язык, это использование языка, это использование русского языка, какой родной язык, какая национальность. То есть большой блок именно основной анкеты по человеку приходился именно на вопрос его идентичности.
Mm-hmm. То есть все-таки понятно, что и анкеты, и сама перепись, они немножко меняются, и вот в этой связи, Антон Викторович, хотелось узнать, а вот со времен, ну, скажем так, я имею в виду в плане цели переписи, со времен вот первой переписи населения, там, да, 18 век, много ли изменилось? Ведь тогда была одна цель — посчитать, сколько налогов должно в казну поступать, а сейчас как-то это не так работает, или все-таки...
Ну, тогда не было госуслуг, поэтому изменилось многое. И важно то, что люди рассказывают информацию именно не для того, чтобы посчитать, сколько налогов в казну. Наоборот, налоговая уже про это знает. Сама напоминает нам регулярно об этом. Вот. Поэтому цель другая. Цель именно действительно понять, сколько населения, кто именно, сколько, каких национальностей в нашей стране, как люди живут, их именно бытовые моменты. И, соответственно, прийти к выводам о том, как же улучшить население не только какого-то города, но и отдельно взятого населенного пункта. Потому что я думаю, что публиковаться будут данные по каждому и населенному пункту, и муниципалитету, чтобы именно и власти муниципальные могли более эффективно работать.
Это вот, кстати, к вопросу о том, что еще меня удивило, это третья шокирующая для меня новость была. Перепись зафиксировала рост населения в Москве и Московской области. Нет, здесь не было удивления, в Санкт-Петербурге тоже. А вот дальше, Краснодарский и Ставропольский край. Это тоже было. И это к вопросу о том, что на основе этой информации, я так понимаю, какие-то будут проекты, ну, по развитию, может быть, этих территорий, может быть, даже по финансированию, правильно?
Правильно, и я думаю, что где больше людей будет переписано, да, и будет показатель роста, будут дополнительные программы по социально-экономическому развитию региона. Это очень важно и для региональных глав в том числе.
Антон Викторович, может быть, вопрос не по адресу, но все-таки интересно. Есть какие-то данные, сколько было потрачено из бюджета на перепись, сумма?
Не владею информацией.
Не владеете, да, жаль. Нет.
Вероятно, что достаточно, по крайней мере, для того, чтобы всех переписать. Посмотрим, главное, на что эти деньги, в общем-то, в конце концов пойдут. Я имею в виду результатов и планов на основе этих результатов. Антон Викторович, я еще хотел небольшой вопрос задать. Вы какие-нибудь вот интересные деталечки в этом году отметили? В ходе переписи, я не знаю, может быть, что-то любопытное, может, новые национальности какие-нибудь отметили, вот что-нибудь такое прям?
Кстати, ни одной новой национальности. На моем участке все консервативно было. Вот. И никаких там фриков, хоббитов и кого-то еще не было. Возможно, что сегодня в школе люди как-то теперь обозначали свои новые идентификации. Но не факт. И, наверное, важно то, что наконец-то начали пользоваться электронными серверами, и очень-очень много было людей, которые именно прошли через госуслуги, и подчеркнуть то, что, наверное, более субъективный способ вообще по диалогу между человеком и государством.
Антон Викторович, спасибо большое, что согласились принять участие в нашем эфире. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был у нас на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На самом деле, не просто так спросил про всякие разные интересные детали и все остальное, и про национальности в том числе, потому что после предыдущей переписи населения, или, скорее, наверное, уже, которая была два десятилетия назад, тогда была очень большая популярность в России произведений Толкина. Я помню, что после той переписи очень много кто указывал в графе «национальность» эльф.
Да. Ну, кстати, да, человек же может написать в этой анкете абсолютно все, что угодно, никто это проверять, перепроверять не будет, поэтому вот эльфы у нас жили, хоббиты, наверное, там тоже были.
Да, весьма любопытные факты. А что касается, вот, значит, самых самых быстро растущих, да, регионов страны, вот, и для чего это нужно, по крайней мере, вот пишут, например, даже до таких банальных вещей, как, например, планирование программы газификации. Тоже это нужно подсчитать, сколько народу где живет.
Ну, вот, конечно, здесь... ряд вопросов, как перепись может помочь именно в практическом применении каких-то законов, как перепись может практически помочь законодателям в разработке, может быть, осуществлении инициатив. Главный научный сотрудник Института социологии Иран, доктор социологических наук Владимир Мукамель у нас на связи. Владимир Изевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, а вот о чем, скажем так, государству говорит перепись, ну, кроме непосредственно численности населения?
Ну, оно говорит о том, как шли демографические и социальные процессы в годы между переписями, каковы бы были процессы рождаемости, смертности, миграции, как изменилось расселение населения. Мы знаем прекрасно, что люди перемещаются между территориями и так далее и тому подобное.
Вот мне кажется, что тут не нужно перепись проводить, чтобы понять, что россияне стремятся в Москву, Санкт-Петербург, ну и Ставропольский с Краснодарским краем тоже объяснимы, в тепло поехали люди. Но нельзя, что ли, без переписи обойти, тем более вот Игорь говорил о том, что наши данные де-факто уже есть и в налоговой, и во всех остальных службах, вплоть там, я не знаю, до книги, до бухучета домашней какой-нибудь там.
Но... Текущие базы данных, они, конечно, очень полезны, но они мало говорят о том, где люди проживают. Мы прекрасно понимаем, что и фиксация актов рождаемости и смертей, она тоже может быть не всегда достоверна, хотя это уж та статистика, которая относится к разряду наиболее достоверных. А говорить о том, где люди проживают, здесь достаточно сложно. Мы прекрасно понимаем, что в Москве находится больше народу, чем постоянные жители столицы. Те, кто приезжают сюда в таком маятниковом режиме, жители соседних областей, в первую очередь, Московской области, те, кто приезжают сюда на заработки из других регионов России, иностранные граждане, которые работают здесь. Здесь есть очень много нюансов.
Да, Владимир Изевич, вот у меня такой вопрос к вам. Это перепись населения, это скорее социологическое исследование, ну, чтобы понимать, сколько у нас людей, кого больше мужчин, женщин, кто где живет, или она может принести какую-то практическую пользу человеку, людям, которых переписывали, да, ну, указал, что я живу в старом доме, например, деревянном, мне повысили шанс, что меня переселят в новую многоэтажку, например, или что-нибудь еще в таком духе, или это только вопрос социологии?
Нет, ну, на первый вопрос я бы ответил положительно, да, это один из способов обследования. Что касается практической пользы, извините, это касается каждого из нас, потому что на основе данных о численности населения тех или иных населенных пунктов планируется и инфраструктура. Для бизнеса важно, в какие регионы идти, где концентрируется народ с более или менее приличными оплатами. Это очень важно для сетей. А для рядового гражданина, извините, это бюджетное планирование. Сколько данному муниципалитету будет выделено средств, каковы их будут бюджеты, это все отражается на повседневной жизни.
А это действительно учитывается при планировании бюджета и итоги переписи?
Несомненно, все межбюджетные трансферты в регионы, они идут на основе данных о численности населения. Конечно, это важно. И власти регионов всегда заинтересованы в превышении, скажем так, численности своего региона.
В общем, скажем простым языком, не поучаствовал в переписи, у тебя около дома не положили асфальт. Как минимум, как максимум, может, не переселили из ветхого аварийного жилья. Владимир Ильич, вот чтобы понять о планах государства на, скажем так, на будущее, какие выводы будут сделаны по итогам этой переписи, я хотел спросить у вас о том, какие были сделаны на основе предыдущих. Вот какой-то хочется такой яркий пример, чтобы было понятно. Вот перепись показала, например, что... ну, условно говоря, да, там переезжают в Салехард массово народ, и в Салехард провели, я не знаю, магистраль. Ну, я сейчас гипотетически говорю, естественно, такого не было, но вот что-то подобное, чтобы ярко характеризовало решение, принятое на основе переписи, и неважно какой.
Ну, вы понимаете, эти решения десятки и сотни тысяч, это повседневная жизнь страны. Зафиксировано, скажем, что в том же Салехарде резко увеличилась численность населения. Понятно, что и власти федеральные, и, в свою очередь, региональные будут более внимательно смотреть на ситуацию, будут концентрировать усилия на развитии инфраструктуры, строительстве дорог и так далее и тому подобное.
И все это скажется, да, на социальной жизни. Да, да, да.
Строительство школ, детских садов, ясли. Все это базируется на результатах переписи.
Владимир Изевич, вот у меня вопрос к вам, как к доктору социологических наук. Тут говорили про то, что более 100% приняли участие в переписи. Кто-то говорит 99%, потом комментарии под статьей размещаются, множество комментариев, что именно я вхожу в тот 1%, который не переписывался. Сколько примерно человек реально принимает участие в переписи? Есть какие-то данные?
Что такое реально? Ну... Дело в том, что часть населения переписчиками не охвачивается в последних переписях. То есть эти данные вносятся на основе административных источников. Именно поэтому народ и возмущается. Я, например, не принимал участие в переписи по интернету, ко мне никто не приходил. А его зафиксировали на основании тех же самых данных о его регистрации. Это изъян, это колоссальный изъян. И обратите внимание, что такое 99% приняли участие. Это 99% от какой численности? От предполагаемой численности, которая может быть и меньше, и больше, той, которую зафиксирует перепись.
Владимир Ильич, вот, знаете, вспоминается некое крылатое выражение, это к вопросу об объективности данных, то, о чем мы сегодня уже несколько раз, скажем так, говорили, про ложь, большую ложь и статистику с одной стороны, с другой стороны, я помню, как в предыдущую перепись, там, города-миллионники, не досчитавшиеся 6 тысяч населения до миллиона, значит, оперативно начали искать варианты, как эти 6 тысяч себе... в общем, найти жителей. Насколько вообще можно доверять вот данным, которые, ну, в нашем, в нынешнем, я имею в виду, случае, опубликуют примерно через год? Насколько они достоверны, и мы можем на них действительно ориентироваться?
Вы понимаете, это единственный более или менее достоверный источник. Все остальные источники хуже. Поэтому с чем мы сравниваем? Мы вынуждены полагаться на результаты переписи. Специалисты будут еще очень много разбирать вот все проколы, все допущения, которые нужно делать при интерпретации результатов переписи. Но, к сожалению, у нас другого источника информации о населении нет. Перепись – это наиболее достоверный источник.
Я, кстати, сейчас смотрю уже, там, я так понимаю, на основе первых результатов переписи небольшие ролики сделали, там, например, по количеству жителей и полувозрастной структуре по Москве, например. Так что уже, видимо, какие-то первые оперативные данные имеются.
Да. Вы знаете, этими данными сегодня вряд ли стоит пользоваться по той простой причине, что Росстат будет в течение еще нескольких месяцев...
Все говорят, что эти данные сырые, да, предварительные, как бы это понятно, еще год есть. Владимир Ильич, вот коротко, вы считаете, что перепись населения – это важная штука, она должна проводиться и дальше?
Да, разумеется. Это, считаю, не я, это считают все статистики, и российские, и международные, есть... решение о том, что все страны мира должны примерно раз в 10 лет проводить перепись. Эти десятилетние раунды должны быть согласованы. К сожалению,
мы вот мы примерно плюс-минус так переписи проводим. Спасибо большое. Главный научный сотрудник Института социологии Иран, доктор социологических наук Владимир Мукамель был у нас на связи. А в студии для вас работали Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Спасибо.
Спасибо.